Иисуса Навина, 11 глава. Вот это здесь уже, когда Израил уже шли из Египта, да, и начинали захватить землю Ананскую. И мы знаем, что когда Израил были в Египте, это похоже на то, что мы были в мире. Они потом шли сквозь море. Море открылось. И это так, как крещение у нас. Мы уходим из этого мира и начинаем путешествие по пустыню. И потом мы будем, в конце концов, жить вечно во Царстве Божьем. Но там, в этом Ханан, жил много племена, которые, конечно, были очень против Израилу. И Израил смотрели на этих людей и думали, что никак мы не сможем побеждать. И мы тоже, думая по-реальному, по-серьезному, насчет наше спасение, вечность. Буду ли я жить вечно во Царстве Божьем? Мы видим, конечно, всякие препятствия. Тот слабость, тот дисфункции в моем жизни, тот проблем, тот слабость, тот зависимость. Как я могу? Кажется, да нет. Я не спорю, что вечность ждет впереди, а я как-то не смогу туда. Но Бог дал нам на самом деле, Он на самом деле дал нам вот победу, потому что Иисус Навин захватил, написано, весь землю. В 16 стихе таким образом Иисус Навин взял всю эту нагорную землю, всю землю, полученную, всю землю. И дал Израилу. Но дальше мы читаем книгу Судей, что Израил, к сожалению, не взяли тут землю, чтобы жить там. Они думали, что нет, эти племена слишком жестокие, слишком агрессивные, мы просто никак не сможем. И мы таким образом и тоже считаем, что это для нас слишком сложно, что тот слабость в моем жизни нет. Это как барьер, это как присутствие, как какое-то препятствие, которое существует между мной и тот будущим спасением. Но, по сути дела, Иисус уже победил. Значит, победа гораздо ближе, чем мы даже ожидаем. Мы видим всякие эти препятствия и думаем, да нет, я не смогу. А мы сможем. И фактически, как я сказал, вот эти препятствия гораздо слабее, чем на первом взгляд мы считаем. Помните, как первый раз эти шпионы шли туда, в землю, и смотрели такие огромные городки, так как это Иерихон. И вернулись, сказали, да нет, мы не сможем, это народ такой сильный, храбрый, мы не сможем никак с ними справиться. А Раав, тот проститутка в Иерихоне, потом сказала, знаете, мы вообще в страхе от вас. Мы строили эти огромные стены, потому что мы вообще в страхе, у нас дух нету перед вами. Но Израил смотрели на этих городов и думали, что да нет, никак мы не сможем. А фактически они очень слаб. И Раав так сказала, что мой вообще дух нету у нас от страха перед вами. Итак, Иисус Навин является, конечно, прообразом Иисуса Христа. И так как он побеждал против каждый враг, каждый царь, который стоял там, в этом земле, так как Иисус и тоже стоял против всякие наши слабости, всякие эти препятствия, которые вот стоят против нами и вот между нами и вечное наследство Царства Божия. Итак, Бог сказал им в 6 стихе, «Коням же их перережь жилы, и колесницы их сожги огнем». Они думали бы, а зачем? Колесницы – это эквивалент, скажем, танки и оборудование для войны. Если только у нас были такие колесницы, конечно, у нас какой-то сил есть, а Бог сказал, да нет, такие не надо. Зачем он так сказал? Зачем он не допускал Израил иметь такие кони и колесницы? Почему? Потому что в Библии ангелов является колесницей Божьей. И он хотел, чтобы они не уповали бы на такой человеческий сил, а верили бы, что на самом деле вот Бог имеет свои воинства там, в небесах, которые действуют для нас. И столько раз у нас есть выборы в жизни. Жить по-человечески, уповая на человеческом от сил, или делать то, что на глазах мира, это просто вот глупый и немудрый. То есть не уповать на человеческом сил. Чем вот, ну, обманывать человеку, думать, да нет, мне надо деньги, тогда я буду вот обманывать, я буду мне то сделать, ну, потому что мне надо деньги. Нет, уповайте на Господу. И в конце концов, все получается. А поскольку мы будем уповать на человеческом силе, все в конце концов не получается. Кстати, в 11 стихе написано, Асур сжег он огнем. Археологи исследовали тот город Асур. И на самом деле нашли, что да, здесь был огромный пожар, и весь город, кажется, был уничтожен огнем когда-нибудь. Но на этом время. Интересно, как постоянно совпадается вместе. Вот то, что написано в Библии и истории. То есть это на самом деле не просто сказки, которые мы здесь прочитаем. На самом деле это все случилось и получилось. И написано в 15 стихе, что Иисус Навин не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь Моисею. То есть он был совершенно послушным. И это, конечно, говорится об Иисусе, что он и тоже был на самом деле совершенно послушным на все то, что повелел Господь. Но в 16 стихе особо написано, что Иисус взял всю нагорную землю, то есть горы и так далее. Ну, книга Судей мы читаем, что там на горах, на этом нагорную землю жил этих, ну, хананиты и тех племена, с кем они не могли воевать. А тот землю Иисус Навин взял. Итак, если у нас огромные потенциалы в духовном плане, что Бог очень много для нас приготовил, такие победы в жизни против самого себе, против нашей личной дисфункции, наших грех, зависимости и так далее, Бог готовил для нас на самом деле победу. А мы как-то считаем, что да нет, я просто слишком слаб, я просто не смогу так. Да нет, мы сможем. И это из-за того, что Иисус в этом плане воевал против каждого искушения, которое у нас есть. Это поэтому важно понять, что у Него было каждое искушение, которое у нас есть. А Он жил лишь 33 года. Значит, Его жизненный опыт был очень интенсивно. Поэтому Он был уникальный человек, имея нашу человеческую природу, хотя Он был Сын Божий. И поэтому он испытывал, по сути дела, все то, что мы испытываем. Потому что к евреям написано, что у него были все искушения, которые у нас есть. И как это может быть? Например, женщина после рода попала в депрессию. Ну, она, наверное, думала бы, а откуда Иисус знает, как мужчина? Ну ладно, он жил здесь как мужчина. А откуда он знает, как я, как женщина чувствую? Допустим, после рода ребенок. У него депрессия, у него не такое. А разве он это понимает? Да. А откуда он это понимает? Я думаю, из-за того, что у него было столько искушений, столько проблем в его жизни, чтобы особо через тот процесс распятия он дошел на таком позиции, где он на самом деле умеет сочувствовать за каждый человек. Потому что когда он умер на кресте, это не было просто мучение до смерти. Много людей, других людей умерли таким же способом, в смысле в распятии. Но было что-то уникальное в смерти Иисуса. И я думаю, что эта уникальность в том, что он испытывал там каждый вид человеческий, но опыта и испытания. До таком степени, что на самом деле тот женщина, который считает, что да нет, Иисус не умеет понять, как я сама, как женщина, чувствую себя после рода, после такой депрессии, которая у меня есть. Вот, да нет, он умеет на самом деле. сочувствовать на самом деле. И тоже может быть, что черный человек никогда сказал бы, что ну откуда Иисус знает, как я чувствую, как черный человек. Китаец тоже. Ну, китаец, по сути дела, нуждается в спасителе, который тоже является китаец. Белый человек нуждается в белый человек, как свой герой и так далее. Араб нужен араб, еврей надо еврей. Как я сказал, черный человек или индийцев нуждается ну, своих, как ну, своих героев, как своих представителей. А Иисус является представителем каждого человека. Почему? Потому что у него был тот уникальный жизненный опыт. Это было бы ужасно в практическом плане. Значит, каждый вид проблем, финансовые проблемы, здоровье, семейные проблемы, всякие он испытал. Конечно, мы не все об этом по фактам знаем, потому что в Евангелии об этом не все написано. Но мы знаем, что по сути дела он так страдал. Так как написано к евреям, в таком степени, чтобы он умеет на самом деле идентифицироваться с каждым человеком. Для нас всегда немножко неприятно, когда у нас были уникальные для нас испытания, проблемы, искушения, ну вообще проблемы в жизни, страдания в жизни. Мы встречаем с кем-то, и мы объясняем то, что случилось с нами. И они говорят, ну да, 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 я тебе 100% понимаю. И мы думаем, да нет, ты не понимаешь. И это немножко неприятно. А иногда мы чувствуем, что никто на этом свете понимает, как я чувствую. Никто не понимает до конца то, что случилось в моем жизни. И это так, наверное, никто не может до конца понять. Потому что каждый жизнь как-то уникальный. Но в этом является уникальность нашего Господа Иисуса. В том, что Он может на самом деле сказать... С небеса. Да, я вижу тебе, Данкан, или кто, Сергей, или Саша, или кто. Я тебя вижу на этом земле. И я до конца понимаю, как ты чувствуешь. Потому что я там и тоже был. Я там именно в этом, по сути дела, ситуации бывал. То есть, во Христе мы найдем на самом деле друг и спутник в жизни. И как механически это получается, когда мы говорим, что Иисус является наш друг, наши спутники и брат и так далее. Как это может быть? Как это может быть? Но не просто так, это не просто слов, которые мы используем об Иисусе. На самом деле получается так, потому что у Него был в нашей природе и все наши искушения, и побеждал, победил против каждый, слабость каждой жизненной ситуации. Итак, мы это видим здесь в этом прообразом в Иисусе Навине, что Он побеждал против всех этих ну, царей. Интересно, 12 глава, есть перечисление всех этих царей. И есть всего 33 царей. То есть там в Ханане был союз 33 вот, царей. И Иисус Навин победил против каждого. 33 – это интересная цифра. Почему? Потому что Иисус прожил 33 лет на этом земле. Я понимаю, что это как-то говорится о том, что в течение его жизни, то 33 год, который он прожил здесь, на этом земле, он встречал каждое препятствие, которое может быть но против нами и вечное наследствие в Царстве Божьем. В 20 стихе написано, «Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и войною встречали Израиля, для того, чтобы преданы были заклятию и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею». То есть Бог ожесточил сердце этих царей, чтобы они шли в войну против Израилю. И не сделали, даже не хотели делать никакой, никакой тогда ну, союз, никакое соглашение. Потому что Бог знал, что это лучше было бы для им, если так. Потому что он хотел дать Израилу, в конце концов, полную победу. Иногда мы думаем, зачем? В моем жизни просто проблем в проблем. Царь после царей как-то решил бы против, ну, ходить против меня. Зачем? У меня столько таких проблем. Зачем? Это течь бесконечной проблемы и оппозиции, и противники в моем жизни. Но это тоже от Бога. Потому что Бог имеет более широкий план для нас. Потому что Он хочет в конце концов дать нам спасение. Поэтому Бог ожесточил сердце этих людей, чтобы они встречали Израиля войною. Чтобы Бог им истребил бы. Иногда мы всегда хотим, наверное, делать какой-то компромат с нашими проблемами, с нашими искушениями. А Бог действует иногда, чтобы альтернатив нету, чем воевать с этим до самого конца. И тоже замечаем, что Бог умеет ожесточить сердце человека. Он, конечно, это сделал с фараоном, царь Египта. То есть Бог умеет работать и действовать прямо на сердце человека. Он умеет это делать. Прямо на сердце человека. И, в принципе, это как действует Святой Дух. Потому что Дух означает, в принципе, сердце, мышление. То есть Бог готов дать нам Святой Дух, но Он или Святой Ум, можно сказать. А Бог и тоже умеет делать наоборот. Ожесточить человека. То есть мы не сможем никогда не отдыхать в нашем духовном путешествии. Думая, да ладно, сегодня я не буду не очень, как сказать, духовный. И тоже не буду не слишком согрешить. Так нет, мы не сможем как-то взять отпуск. И как-то, ну ладно, я буду как-то неутрально. Ни туда, ни сюда. Нет. Бог постоянно ждет. Каждый секунд, кажется, иногда. Точно каждый час, чтобы как-то подтверждать человеку туда, куда он или она сами хотят. 22 стихе. «Не осталось ни одного из Энакимов в земле сынов Израилевых. Остались только в Газе, Гефе и в Азоте. Но кое-что осталось, некоторых осталось». И поскольку читаем дальше в Библии, книга Судей, видим, как те, которые остались, стали через время очень сильно. И даже мучили Израиля. Получается тогда, что если мы как-то допускаем какой-то мере слабости в нашей жизни, если мы думаем, да ладно, это я, ну ладно, все, я буду как-то пропускать меня, я буду допускать себе вот это делать, через время это становится сильнее и сильнее проблем. Поэтому Иисус сказал в Новом Завете, что у нас придется вполне отдать себе к Нему. И Павел писал, что нам надо принести наши жизни как живая жертва. То есть не частично, а полно. Иначе, если мы только будем частей нашей жизни отдать Богу, если мы как-то пропускаем себе, допускаем себе какие-то меры слабости, но, к сожалению, рано или поздно они будут становиться посильнее и посильнее. И вообще будет вот уничтожить наши духовности вообще. Последний стих 23. «Отдал Иисус в удел израильтянам по разделению между коленами их». Я понимаю, что каждый тогда получили какой-то определенной земле. Бог прекрасно знал тип личности каждого человека в каждом колене. И думал дать каждому какой-то специфический удел в этом земле. Я понимаю, что значит, что Бог готовил для каждого уникальное место в Царстве Божьем. То есть наша награда, наша вечная судьба, это не просто жить вечно и все. Потому что просто жить вечно, это не дела. Нам надо не только жить вечно, а зависит, как будем жить. вечный. Потому что, как я часто скажу, жить вечно, допустим, здесь, в этом жизни, в Риге, в Илгоце, это преисподнее. Вот жить здесь, вот, на этом, этих улицах, за миллиардов лет, да нет. Итак, Бог приготовил для нас кое-что уникальное. Зная, прекрасно понимая наш тип личности, он вообще, это такой милость, такой благодать, что он понял, каждый из нас, и придумал, и что было бы для им самое идеальное, самое чудесное. Хорошо, было бы жить вечнее таким образом. Так жить, так быть вечнее. Хорошо, я буду так дать им. Именно так. Это такой милость, это удивительно, что мы не будем просто вечнее существовать. Мы будем вечнее жить, имея наш личный удел в этом Царстве Божьем. Так как раньше Бог дал каждому в Израиле какой-то уникальный удел, землю в Израиле. И это является какой-то прообразом. О том, что Бог приготовил уникальное будущее для нас, для каждого из нас. Уникальное. Итак, что нам придется делать? В первую очередь, принять крещение, чтобы мы будем вообще член Израиля, в смысле член вот, народ Божий, и оставаться во Христе. Не просто это делать и потом, ну ладно, уходим куда-то, а имея всегда такой смысл, что я с Господом, что я член Его народа, у меня есть будущее, не только вечное существовать, а иметь вечный удел в Его цели, в Его намерениях, в Его царстве. Ладно, у кого есть кое-что добавить? Да, Толик.
Тогда получается, я здесь предыдущую главу читал, да, что израильтяне победили этих царей не с помощью Господа Бога, потому что Он на них обрушил каменный дождь, будем так говорить, да. Истреблено было больше многочисленное это войско этих, которые выступали цари против израильтян. Их было хоть как песка на берегу морском множество, да. Но они все равно победили, не без помощи Господа Бога. Да? Но когда они отвернулись от него, да, он стал против израильтян, против Израиля. Но мне непонятно другое. Как в Библии 10 заповедей основных, так и в Коране я читал, что они ничем практически не отличаются.